Двигаемся дальше. Раб 2 служит в радости и наслаждении. Это радость и наслаждение, они связаны исключительно с сопереживанием радости и наслаждения господина. Он абсолютно бескорыстен в своем служении. Даже каких-то духовных там поднятий он не жаждет. Причем это вне зависимости от того, какой работой он занимается. Какими-то поверхностными вещами, такими связанными, ну, как я, сконцентрированными на, в области именно простого материального действия, или он занимается какими-то сложными, глубокими вещами, которые имеют отношение к внутренней духовной работе, которой человек занимается, когда совершает действия, связанные со служением, он их наполняет вот содержанием. Абсолютно никакой роли это для него не играет, и в этом он похож на, Рэбе приводит пример, вот коэна, который в храме занимается самыми разными видами деятельности и совершенно, ну, неразборчив в данном случае, да, то есть он готов заниматься, если я правильно понимаю, о чем этот пример, готов заниматься всем, чем угодно, готов заниматься всем, что ему, всем, что потребуется, тем он и будет заниматься. Или слуги, которые в доме у господина, вот он только, чтобы все было, а все мы с вами расшифровали, как все, в смысле в мироздании, чтобы все было, служило во благо господину, чтобы все было, чтобы все прославляло господина, чтобы хозяйство у господина было такое, чтобы вот каждая его деталь этого дома, которым занят верный раб Эвед Нейман, все было таким, чтобы господин мог этим гордиться, чтобы это раскрывало его величие и так далее. То есть вот. И дальше мы в двух словах пока что, сейчас я, возможно, эта тема будет продолжаться дальше, с некоторыми перерывами. В двух словах мы с вами прояснили, что в этой метафоре говорит, о каких видах служения. Но вот это вот исправление, то, что он справляет господину, как, ну, вот раньше так говорили, да, справить кафтан, там, справляет господину какую-то, это тоже слово исправить, естественно. И точно так же в святом языке «литакин» — это не только починить, не только исправить, в смысле, какую-то поломку или там зашить кафтан, но также и «литакин» в смысле «справить». Так вот, он справляет или исправляет, не играет роли в данном случае, но в том числе и исправляет господину новую, новые какие-то, там, новую утварь для дома, новую одежду, или чинит, приводит к такому, приводит к окончательному великолепию, к совершенству имеющиеся там одежды и помещения, и это утварь. Это переборка божественных искр, то есть, когда человек, он занимается исправлением этого мира, приведением его к совершенству в храме. Чему это соответствовало, второй пример с коэном, вернее, первый наоборот. Чему соответствовало это в храме, это работа по принесению жертв, воскурения, они вот приводят к исправлению этого мира, те материальные аспекты мироздания, которые задействованы в храмовую службу, они исправляются, да, поднимают, производят поднятие в совокупности, скажем, принесение животного, в совокупности животной природы, принесение там, воскурений, в совокупности растительной природы и так далее. Возлияние вина. Разливает вино, говорится в разных местах в Торе, что вино радует сердце человека. Вот этот самый второй раб, коли мы о нем говорим, он радует, он разливает вино, о котором сказано, что оно радует сердце Элейким. Радует сердце Элейкима. Так, начинаем мы на странице Шин, продолжаем, вернее, страницы Шин Юдхес. Может быть, на пару строчек ниже середины страницы. Строчка начинается «Аяйнами самех Элейким хулу». И сразу за этими словами «Вейш Лоймер». Вот с этого места мы и начинаем. «Вейш Лоймер шезеу ихуд Авая вейлыким». И надо сказать, что это объединение имен Авая и Лыким. Мы сказали выше, что простые материальные действия или простые какие-то, может быть, не такие материальные действия, скажем, а там, тонкие материальные действия, типа речи,
или, может быть, даже там какой-то вот поверхностной технической мысли и проговаривания внутреннего, они наполнены этим рабом глубоким содержанием. Вот что, если совокупность этой содержательной работы мы с вами попытаемся определить, то это объединение имен Авая и Лейким. «Вэгайну алиде амшохастэй сэфэ сойр бэшэм Авая». Каким образом происходит вот это вот объединение Авая и Лейким? За счет привлечения дополнительных святов в имя Авая. «Мойши косов асэйх нэсах шейхор лавая хулю». Возливает возлияние опьяняющим вином Богу. В мивуэр бы моким махер объясняется в другом месте, что зеу амшоха шелимайла митам вадас, что вот это вот возлияние опьяняющим вином представляет собой привлечение с уровня, который возвышается над там вадас, возвышается над логикой. Вэгайну мэй рэнсэйф выше, ну, наверное, это запомнилось, такое было, по-моему, достаточно яркое место в предыдущем уроке. Если тут можно говорить о яркости, неяркости, что этот раб, он служит, мы противопоставили служение этого раба служению, которое основывается на там вудас. Дальше не будем, если можно переводить, на логике, на разуме. Служению, в котором все завязано на разум. Я понимаю, я делаю, я не понимаю, как максимум я делаю без желания, без вдохновения. «Вэгайну мэйрэн сэйф». Шелимайлами и шталшус хулю. То есть, что это такое привлечение с уровня выше там вдас, то есть того уровня, до которого служение альпи там вдас не достает. То есть привлечение из бесконечного света, как он выше и шталшус, как он выше, как он находится за рамками миров. Векмойха, и вот это привлечение оттуда, оно призвано. Помните, мы на прошлом уроке провели параллель между двумя знакомыми нам, в общем-то, формулировками, объединением Авая и Лейким, единство между Авая и Лейким, и работы, направленные на достижение этого единства, и Куча Бриу Ушхинтейх, и объединение Святого Благословенного с его Шхиной. И сказали с вами, что это близкие вещи, это об одном и том же процессе. Обе формулировки описывают один и тот же процесс. Там детали можно обсуждать, но... то есть... То, что находится за рамками мироздания, куча брегу, кучо от слова, ну, кодыш, койдыш даже может быть, то есть освященная святыня, освященная, то есть отделенное освящение святой в еврейском понимании, кодыш означает также отделенный, то есть то, что отделено от миров, привлекается в миры таким образом, чтобы связаться с той божественностью, которая... одевается в миры и управляет мирами, и вот проявляется каким-то образом в мирах. То есть, налаживается непрерывность божественности. Непрерывность божественности, понятное дело, наверное, надо оговориться на всякий пожарный, существует и без нашего вмешательства. То есть, на самом деле, в мире ничего, кроме Всевышнего, нет. Эйноид мильвадой, то есть и мира, собственно, в каком-то смысле мир не обладает собственным существом, вернее, мир есть, потому что Всевышний захотел, чтобы он был, но при этом он не обладает своим собственным существованием. Вот так мы определяем существование мира. И в нем нет ничего дополнительного, эйноид мильвадой, нет ничего дополнительного к существованию самого Всевышнего. И это без всяких наших усилий, то есть делаем мы что-то или вообще все забросили, никто, не дай бог, там Тору не учит, никто заповеди не выполняет, от этого существо вопроса не меняется. Помимо Всевышнего ничего в мироздании нету, помимо Всевышнего и его проявленности, его божественности. Но при этом Всевышний обустроил этот мир таким образом, чтобы у нас была доля в процессе совершенствования этого мира. Для этого он скрыл свое лицо, сделал вот мир многоуровневым, таким, чтобы на каждом конкретном уровне раскрывались свои аспекты божественности, а еще была божественность, которая за рамками миров. Так вот, эта непрерывность этой божественности, она нами налаживается за счет выполнения Торы и заповедей. И этот процесс мы с вами вот и описываем этими двумя формулировками. Объединение Авая и Лейким, где под Авая подразумевается божественность, как она вознесена над мирами. Вот это вот привлечение из опьяняющего вина, если я правильно понимаю, опьяняющее вино как метафора, это выход за рамки ограничений разума. Ну, как человек, когда он крепко выпьет, то он лишается разума, выходит за рамки разума. Это, кстати, было причиной тому, что хасиды в прежних поколениях иногда достаточно крепко пили, как раз вот в тот момент, когда Ребе сообщал, раскрывал им какие-то новые моменты Торы хасидизма, то есть, проще говоря, новые стороны, новые грани понимания Торы. Почему? Потому что им необходимо было выйти за рамки собственных ограничений, в том числе разумных. И вот, ну, средством выхода за рамки этих ограничений было употребление алкоголя, например. Ну, вот и здесь алкоголь, если я не ошибаюсь, он тоже, ну, то есть, есть, во всяком случае, оттенок такого значения точно есть, Рэбе на этом не останавливается, сейчас не заостряет внимание, но вот есть такое. Возлияние опьяняющего вина, несех шейхор именно, возлияние опьяняющей жидкости, да, оно указывает на привлечение с уровня выше там водас. Так вот, несмотря на то, что это по существу и без нас в мироздании ничего нет, кроме божественности, но раскрытие этого и поддержание этого, вот то, что мы называем объединением Авая и Лейким, то есть, ну, могли бы задать вопрос, а что сам Всевышний не может Авая объединить с Лейким, а ему и не надо. Они и так находятся в абсолютном единстве, Авая, Гу и Лейким, как известно, да? И на определенном историческом этапе весь народ вскричал аж дважды «Авая, Гу и Лейким». А в Йом-Кипур каждый год мы кричим не даже не дважды, а семежды, то же самое. Но, тем не менее, это вот приходится, необходимо евреям выполнять, заниматься определенной деятельностью, чтобы факт этого единства и процессы, связанные с ним, они, да, функционировали, чтобы это было раскрыто и так далее. «Векмойхэн губи тико наихолэш хулу» и подобное этому в отношении ремонта помещений, в отношении исправления вот этих вот залов, дворцов. «Хол гойн бейсэй аэльян неймон» и во всем вот этом богатстве верхнего дома. Ну, под домом мы подразумеваем Вселенную, уже это определили с этим, да? То есть, что соответствует в этом примере дому. Вселенная, мироздание в целом, даже не Вселенная в таком вот, я не знаю, как понимают ученые Вселенную, ну вот мироздание в смысле вообще все сущее. То есть, все, что существует, включая духовные миры, включая все духовные уровни и так далее. Так вот, во всем, на всем просторе мироздания, в этом крайне общем смысле, верный раб, он обладает полномочиями такими же, как Балабайс, такими же, как хозяин. На кого намекает хозяин, понятно, и без моих ремарок. «Дегайну лихавен беросен апнимиус». Вешиит эсэфэс броха бэ-ойр вэкли бэвайс увасоде. То есть, что он вправе сделать? Да все он вправе сделать. То есть, каждый из нас, каждый еврей, ну, только вот не у каждого хватает на это умение, скажем, да? То есть, вот понимание, у нас есть раб один, который обладал бы, стал бы он верным рабом, вот этим Эвет Нейман, стал бы он рабом номер два, так у него бы тоже, он бы тоже мог бы этим заниматься, только ему не хватает, скажем, интеллекта, ему не хватает вот, и любви, и привязанности раскрытых. А если человеку хватает любви и привязанности, благодаря которым он становится рабом номер два, то тогда он вправе вот этой вот управлять этой высшей волей, управлять внутренней волей так, чтобы происходило привлечение дополнительного благословения на уровне света и сосудов, если я правильно расшифровал сокращение Бойер Вакели, дома и в поле. К мой аль-едей, торешевиксав, торешевбалпе хулю, дома и в поле, то есть внутри и на внутренней, что такое, дома и в поле, значит, на внутренних уровнях и на внешних уровнях. Как, например, Рэбе приводит пример, за счет изучения, скажем, письменной Торы и устной Торы. Разного типа привлечения происходит. «Веколзы гумицат гойдли искашус ваанохасацмус и хулу». И все это, возвращается Рэбе, уже даже, честно говоря, я не очень понимаю, зачем такое количество раз он к этому возвращается. Ну, возможно, это вот вопрос какой-то связанный с редактурой. Потому что вроде мы это повторяли уже многократно. Все это благодаря чему? Благодаря силе привязанности к господину и полному оставлению своей собственного существования. Полностью отставление в сторону. Аноха сацмусы, в смысле, ну, человек, когда этот раб, он полностью забыл о себе. Когда в его субъективном мире его самого практически нет. То есть там есть только наблюдение господина. Там, он там весь целиком нацелен на господина и вообще не думает о себе. Он полностью устранен из собственного, из собственных рассуждений, скажем. То есть он про свою судьбу, про свою, там, свое будущее, прошлое там, не рассуждает, только если это необходимо как-то для служения самого. И важно отметить, наверное, что это, скорее всего, и есть главная причина тому, что он приобретает полномочия господина, потому что его здесь нет, потому что через него выражается господин. Но это к давно нами не обсуждавшейся, кстати, теме о посланничестве, когда посланник становится как Мишалеах Ацмей, как Мишалеах Мамаш, как посылающий его в буквальном смысле. Ну, обычно приводится пример раба как раз, верного раба, наверное, верного раба короля, который отправляется в соседнее государство и там, стребовать с соседнего короля там, должок, предположим. И вот он является в то государство, там, открывает ногой двери, там, ведет себя, ну, то есть буквально выступает в роли этого короля. И что главное, что встречают его тоже как этого короля, то есть оказывают ему царские почести, то есть воспринимают его как продолжение короля. Почему? Потому что его самого там нет. Потому что его самая личность, его собственная, он ее отменил. Он ее убрал из этого вот жизненного спектакля. Он выступает в роли короля. Он вообще не думает о том, кто он. Он рупор. Он продолжение руки короля. Как бы. «Век Авром шихой ой ведавая, и как Авром Авину, который был ой ведавая, рак мегодли искашрус ахва рабыша нимса львовый нейман БМС», что Авраам Авину был Ойве Давая. Мы выше сказали, что раб номер два – это Ойве Давая. Раб номер один – это, по-моему, позапрошлый урок, да? Раб номер один – это Ойвет Элейким. Такая между ними принципиальная разница. Так вот, Авраам Авину, он был как раз Ойве Давая. С той поправкой, что от величия его привязанности ко Всевышнему, великой любви, таким образом, что сердце его оказалось верным по-настоящему, отшему саркуласме винавший, вплоть до того, что он предал всего себя и всю свою душу, рак ласа из нахасруахли йойцрей, только делать, то есть он был весь целиком направлен на достижение удовлетворения своего Творца, «Авба меша минагитивит», даже в том, что против его природы, «к мой лишхет ливной ехидой веках и гавно», ну, например, вот для Авраам Авину, это, в случае Авраам Авину, это такой, ну, вопиющий пример того, как этот раб номер два. Сейчас мы рассматриваем Аврома как раба номер два, раба второго типа. как этот раб номер два, он готов на то, чтобы пойти на любые... То есть, ему он вообще ничего не видит, кроме служения Всевышнему, и для него нет никаких предпочтений, что ему нравится, не нравится, никаких препятствий, это я не буду делать, вот все остальное, все что угодно буду делать, вот это не буду. В случае с Авраамом Авину пример вопиющий – это принесение в жертву Ицхака. То есть, вот он понял, что Всевышний требует от него принести в жертву своего сына, которого он ждал многие десятилетия, и на которого возлагал немыслимые надежды. И там, ну, в общем, вся история достаточно хорошо известна. Так вот, Авраам Авину с готовностью принялся за выполнение этого приказа, потому что для него абсолютно не играло роли, что конкретно от него Всевышний требует с точки зрения содержательной. Ему важно было, если это требует Всевышний, то это должно быть исполнено точно и в срок, более того, с радостью и воодушевлением. Как это не ужасно звучит, я понимаю, значит, пойму иронию и там сарказм людей, у которых этот сюжет вызывает неприятие. Это действительно трудный сюжет, и для того, чтобы он перестал вызывать неприятие, это, ну, необходима, очевидно, какая-то большая работа по пониманию. То есть, если это можно оправдать, то тогда, очевидно, можно оправдать и все остальное. Ну, то есть, к этому мы и должны прийти, в общем, в конечном итоге, что любое событие, которое происходит в еврейской истории, оно, ну, а событие жертвоприношения Ицхака – это та база, на которой держится наша религия, это отправная точка по существу, и вот существование еврейского народа, как он еврейский народ, может, до этого предшествовало, может быть, лех-лехо, как первое испытание Авраама, но... Вернее, оно было, кстати, не первым. Первое специфическое еврейское испытание Авраама, скажем так. Ну, в Акейда, жертвоприношение Ицхака. Но, тем не менее, то есть я понимаю проблемы восприятия этого события, но вот тем не менее, сейчас нам не предлагается заниматься этим сюжетом, а просто предлагается рассмотреть это как пример вот такого совершенного самоотвержения, вплоть до того, что Авраам Авину тоже был готов на смерть, если бы это потребовалось, как понятно, да? Ну вот. Викай гавна. Лефиши гоя рехима дымалко каедуап, поскольку он был, как Всевышний про него говорит, Авраам и Ави. Рехима дымалко – это любящий короля, да? Демишум зе лой сихбат клола левит неймана зе кола выйде коша, и по причине вот таких вот испытываемых господину чувств беспросветных, то есть такой любви беспросветной, болен любовью я, по этой причине никакая тяжкая работа, или даже, ну понятно, что никакая тяжкая работа, она все равно не сможет перекрыть события жертвоприношения Ицхака. Никакая тяжкая работа, она не станет для него камнем преткновения, там ничто его не сможет заставить там сказать, там, не, вот адкан, все, вот дальше не, вот это вот не буду делать. Да? Более того, акол бенахас весимха и сейра хулю, более того, он будет все выполнять с радостью и воодушевлением, с удовольствием. Велой к моя эвета аришин, шеойсе бы ойль рак митсад ирас элейким. Не так, как первый раб, который делает все, ну вот, из-под палки. Там такая своеобразная, если вы помните, палка, собственная его палка, то есть он сам на себе ярмо надел, и теперь вот под ним пашет. Но, тем не менее, это палка. Мецад и Резалыким. Шетиба толва авейда хулю. И вот для него работа тяжела и так далее. Авол левидзе лой тихба толва клола авеадрабе хулю. Единственное, что вызывает удовлетворение, что, повторив это такое количество невероятное раз, Рэба стал теперь сокращать повторяемые фрагменты и не разворачивает эту мысль опять целиком, а просто говорит, но этот раб, ему работа не тяжела и напротив, и так далее. «Векмойхен Мойша Рабейну Шемосер Навший Алны Шомас Исройл». И подобно этому Мойша Рабейну. Мы выше с вами сказали, что к категории верных рабов мы относим также и Мойша Рабейну, который, ну, всех перечисленных мы рассматривали такой вот иллюстрации верного рабства по отношению к какому-то человеку, скажем, Илиша, верный раб пророка Ильёву, да, там Яишуа, верный раб Мойша, кого мы там еще приводили, там Элиэзер, верный раб Авраама. А Мойша, мы имеем в виду, что он верный раб непосредственно Всевышнего, тут такой более прямой пример. Так вот, Мойша также Мойша Рабейну, Шмосов Навшан, что мы сосрули в Иомар, Михейнино Хулу. Значит, Мойша Рабейну, он вот проявил самопожертвование подобного характера, самоотречение подобного характера, когда он сказал, когда он жертвовал собой за еврейские души и сказал: «Сотри меня из книги своей, если ты не прощаешь евреев, если ты уничтожаешь еврейский народ, не прислушаешься к моей просьбе, то тогда сотри меня из книги своей». «Вехен бемилхемес мидиан хулю», также в войне с мидьянцами. «Векахи гавно», и подобном этому. И как говорит о нем сам Всевышний, вот в истории, если я не ошибаюсь, в данном случае, кажется, в истории с Лошнуора, которым занялись Мирьям и Аарон, когда они стали обсуждать личность Мойши Рабейну, были за это сурово наказаны. Так вот, в отповеди, которую им Всевышний прочитал, по поводу того, что вот как же вы смеете обсуждать моего раба Мойша, как раз вот там он и говорит, Мойша раба моего, то, что мы цитировали выше, там, в частности, Всевышний говорит: «Бехол бейси нейман гу», «во всем доме моем верен он». Вот здесь Рэбе перефразирует эту фразу: «Хол бейсей гоен нейман», то есть Мойша Рабейн, он был верен в смысле Эвет Нейман, был верным рабом Всевышнего в отношении всех вопросов его дома. Леамшита Сефисуэрис Хулю, таким образом, что у него он обладал полномочиями привлекать свята и так далее. Понятно, да, что это пересекает, ну, то есть, вот это вот та же логика работает, как Рэбе сам выше отметил, с любым Эвет Нейманом, с любым верным рабом, с любым рабом второго типа, вот этим, который служит на основе любви и так далее, и имеет отношение к любому праведнику. Если я не ошибаюсь, думаю, что здесь тоже трудно ошибиться, потому что уж больно все буквально, но идея благословения праведника, она вот как раз и... Здесь нами и исследуется в данном случае. То есть, вот это полномочие привлечения дополнительного благословения в мироздание, это и есть полномочия праведника взять и привлечь там удачу, успех, там, выздоровление там, и так далее какому-то человеку, который оказался, там, скажем, в трудной ситуации в мире. Вегам ей шальгидей эвет нейман байс анал, тесефес броха васлоха бехол гон бейсей бекифли кифлаем. И бывает такое, что верный раб данного дома, он приводит к прибавлению благословений, успеха, во всем преуспевании дома. Наверное, воин здесь в данном случае надо не как богатство, а как преуспевание, ну, вообще во всех аспектах существования данного дома. Бекифлейкифлаем многократным образом. Адши Игдельви и Саша Альодиби Ейсер, вплоть до того, что хозяин, он возвеличивается и богатеет благодаря этому рабу в крайней степени бихола шерлойми смемиальди асмихуду, то есть он во всех областях своего существования, этот хозяин, вспоминается история, которая совершенно тематически не согласуется с нашим изучаемым материалом, но тем не менее про поп толоконный лоб, да, Попея, его история и его работники балде. Ну вот, балда принес удачу в дом попа. Ну, естественно, Легавдель много авдол, если тут даже работник авойдозоры в сказке фигурирует, что совершенно недопустимо в наших примерах, но тем не менее. Ну вот, в данных взаимоотношениях раб, он приводит к чему-то превосходящему к виёхал возможности господина. «Вэгайны гейсры маши гукцы валпи сэдри шталшу схулю». Что здесь подразумевается под возможностями господина? Вот мы с вами постоянно, раз за разом, на разных, правда, уровнях, все углубляясь в эту тему в основном, повторяем вот эту вот картину создания мира технологическую, которая описывается в книге Эцхаим, в Лурианской Кабале, когда Всевышнему для того, чтобы сотворить мироздание, потребовалось вначале убрать свое присутствие из полости, в которой он собирался мир сотворить. После того, как он убрал свое присутствие, то есть убрал свой свет, бетулировал свой свет полностью, произвел вот этот самый цимцум, который образом силук, а не миут эйр, помните, не методом убирания, а не уменьшения, не только уменьшения света, тогда появилась принципиальная возможность чего-то сотворять. То есть, когда Всевышний создал от себя квьёхл вакуум, на самом деле он от себя ничего не освободил, в сущности цимцум не произвел никаких изменений, даже в свете он произвел изменения, только по касательной, там, ну, это отдельный разговор. Тем не менее, ну, мы можем с определенных позиций сказать, что Всевышний надежно спрятал свое присутствие, то есть полностью убрал свое присутствие, откачал свое присутствие, если развивать метафору с вакуумом, и из места халаля. Это дало возможность на строительство мира внутри халаля, но для того, чтобы мир мог быть построен, для этого необходимо было привлечь божественную жизненность, и она была привлечена через кав, через вот этот луч, который пронзает цимцум, как бы, и все-таки капельно запускает туда внутрь, через множество последующих цимцумим, но уже другого порядка, запускает внутрь халаля божественную жизненность, которая дает возможность миру осуществиться и жить. Так вот, этот процесс, он подразумевает, вот этот кав, он в том числе мирной кав, то есть вот эта мирная трость, которой размеряют мироздание, да, это не только просто подача жизненности, подключение воды, да? Подача жизненности внутрь мироздания, но это еще и мирной кав. То есть, это тот инструмент, который отмеряет жизненность для каждого уровня, как в целом для мироздания, так же для каждого уровня, отмеряет ту жизненность, которая позволяет мирозданию продолжать свое существование, длить дни и годы, поддерживает существование мироздания. А чем занимается еврей своим служением? Он прибавляет благословение и свет. То есть, проще говоря, он обеспечивает этот дом в большей мере, нежели он обеспечивался или обеспечивается. База все равно присутствует в большей мере, нежели он обеспечивает самим хозяином. То есть, хозяин предусмотрел для таких-то уровней такие-то и такие-то, такие-то нормы божественной жизненности. Благодаря деятельности еврея, вот этого раба номер два, открываются краны более широко, скажем, то есть привлекается жизненность более высокого толка, привлекается жизненность в большем объеме, там, не знаю, если так вот уходить в область метафор, под большим напором, там, и так далее. И это метафорически прочитывается как... Как то, что балда смог вот этот бизнес развернуть, благополучие дома своего хозяина вывести на совершенно другой уровень, который хозяин не предусмотрел, да, не предусматривал даже. То есть хозяин предусматривал вот такое штатное обеспечение дома в таких-то рамках. Вот дом должен жить на такое-то количество там, тысяч рублей в неделю. А верный раб, он взял и запустил в оборот такие суммы и так далее. «Векеидуаши еиш сот шориш весоитый сефес». И как известно, что есть тайна корня и тайна прибавления. Ну, под корнем здесь подразумевается то, если я правильно понимаю, то, что мы в другом месте назвали бы керен. Помните, там, скажем, ну, в каких-то вот в областях Аллахи, которые рассуждают на тему компенсации, штрафов и так далее. Есть керен, то есть то, что человек, основная какая-то сумма, ну, скажем, человек нанес, человек украл какую-то, украл у другого $500. С точки зрения еврейского закона, он должен вернуть ему 1000. Вдвойне компенсировать, так, чтобы он тоже понес, так, чтобы он, одно из объяснений этому, чтобы он понес тот же урон, который он хотел нанести товарищу. То есть, он хотел ограбить его на $500, значит, теперь он лишится $500 вдобавок к тому, что он компенсирует хозяину денег вот эту сумму, которая была украдена. Так вот, в этой ситуации 500 называются керен, то есть, основная сумма, пока он 500 ему не компенсировал, вообще не о чем говорить, да? То есть, он обязан ему вернуть те деньги, которые он неправомерно изъял у бывшего их хозяина, скажем. Это керен. А в плюс к этому он должен еще и, значит, быть наказан, оштрафован на какую-то сумму. Это дополнение. Ну, вот здесь в позитивном плане подобная конструкция. То есть, есть шойреш, есть соид. Есть шойреш и есть тейсефис, простите. Есть корень. Вот такая корневая составляющая, и есть тейсефис, есть дополнительное прибавление. Прибавление к той жизненности, которая поддерживает и поддерживала бы, кабы мы не вмешались, да, существование мира прекрасно поддерживало бы. Демаши губи соид шойреш, за ним шахтомит мисадат смой хулю. То есть, то, что находится, то, что поставляется в мир, как бы, понятно, о чем речь идет, да, то есть мир должен поддерживаться свыше. Если верх его не будет осуществлять, такое общее место, в общем, наверное, во внутренней Торе, если постоянно божественность его будет, ежемгновенно не будет поддерживать существование мира, то мир канет обратно, уйдет обратно в ситуацию небытия, которой он единственно и обладает по своему существу. То есть мир с точки зрения своего существа – ничто, мициус, вот это вот мироздание, это ничто, и поэтому, если мир не поддерживать, то он сразу канет обратно в свое ничто. Поэтому вот поддержка ему должна оказываться, все время он должен подпитываться как бы в своем существовании. На что это похоже? Вот мне раньше нравился пример, ну, в общем, и сейчас, наверное, нравится. Если мы возьмем какой-то предмет, который тяжелее воздуха, надо оговариваться всегда, и вот возьмем его в руку и поднимем над поверхностью стола. Вот, скажем, книжку мы взяли, подняли над поверхностью стола. Предмет займет несвойственное ему положение. Его, с точки зрения его собственных свойств, он лежал на столе, этот предмет, вернее, стол его поддерживал выше, чем он бы мог упасть, если бы стола не было. Ну, вот сейчас будем говорить, что стол – это вот сейчас его точка потенциального минимума. Он находился в неестественном для себя положении, благодаря чему? Благодаря приложению к этому предмету силы моей руки. Если я перестану прикладывать силу своей руки для того, чтобы поддерживать этот предмет над поверхностью стола, то он упадет обратно на стол, нетрудно догадаться, потому что у него собственного свойства находиться на какой-то поверхности, на какой-то высоте над поверхностью стола нету. Он сам там не может находиться. Поэтому, если я хочу, чтобы книжка, например, вот находилась на расстоянии 15 сантиметров над поверхностью стола, значит, я должен это обеспечить как-то приложением своих сил. И если мы говорим о мире, то вот это вот свойство, свойство несвойственное мирозданию, аналогичное свойству книжки, там, находиться на высоте 15 сантиметров над поверхностью стола, это существование, это бытие. То есть бытие не свойственно миру, не является его собственным атрибутом, оно должно постоянно поддерживаться. Так вот, поддержание этого бытия – это функция, которую Всевышний исправно исполняет на протяжении многих тысяч лет. И иногда представляется, что он мог бы это все бросить. То есть, если его разочарует проект существования мира, то он может просто прекратить поддерживать его существование. Ему не надо ничего с миром такого вот, значит, катастрофического делать, там, не знаю, бомбить, разламывать напополам. Достаточно просто прекратить его поддержание. И тогда мир прекратит существование свое просто, ну, вот, бедерах мимейла, как говорится, совершенно естественным образом он просто вернется в свое исходное состояние, которое то, что лежит до брейшис бора элоким, до начала первичного акта творения, то есть в ничто. Так вот это вот то, что назвал Ребе Сойд Шойреш. То есть, вот эта коренная, корневая жизненность, раз уж шойреш, да, корневая, исходная жизненность, которая необходима для того, чтобы мир вообще существовал, она поставляется, привлекается в мир постоянно, сама собой. Нам не надо прикладывать к этому усилий. Эта жизненность привлекалась в мир до того, как человек вообще был создан. Тем более, на 2500 лет до того, как еврейский народ начал свое служение как еврейский народ. А волгу пхина зиора лива отхуду. Но этот вид света – это всего лишь отсвет. Наше обычное рассуждение об источнике света, существе света и отсвете, как несопоставимым с ним, всего лишь распространением света. Омнам пхина стейсефе сойрейс. А вот прибавление светов – эйнам нимшохим миацмей. Это то, что не привлекается само собой. Киима лидея авейда давка, а именно за счет служения, дека гу роцена эльен, вот что вот это высшая воля, шезе юмшиха лидея авойда давка худу, чтобы этот свет он привлекался именно через служение, то есть в этом вся глубина замысла мироздания. Мироздание, ну, из разряда часто задаваемых вопросов, а зачем Всевышнему вообще все это нужно? То есть, зачем он затеял мироздание? На это у нас ответа нет. Вернее, есть ответ, что такого вопроса не существует, поскольку божественная воля, она выше, в совершенном смысле, вообще воля выше разума, человеческая воля в том числе, что дает нам возможность понять, чего там происходит с волей Всевышнего. Божественная воля, тем более, она выше разума, причем выше даже божественного разума. И абсолют воли – это иррациональная воля, иррациональное желание. Так вот, это было иррациональное желание. Всевышний почему-то ощутил наслаждение в замысле, в реализации замысла существования мироздания вот в той форме, в которой он его задумал. А в чем замысел, приносящий наслаждение Всевышнему? Ну, известна формулировка Мидраш Танхума. Всевышний захотел, вожделел, чтобы им вожделение, это еще один намек на иррациональность этого желания, вожделел, чтобы у него появилось жилище в нижних. Это хорошо. Значит, он захотел, чтобы у него появилось жилище в нижних, и почему-то его это заставляло само предвкушать какое-то наслаждение немыслимое, да, сущностное наслаждение. Тогда мы зададим другой вопрос. Почему он не захотел, почему он не мог сам сделать себе сразу жилище в нижних? То есть ему вот так, вот, грубо говоря, приспичило иметь жилище в нижних, и он такое наслаждение от этого предвкушал, так почему бы ему не сделать себе жилище в нижних и там не поселиться? Что же здесь сложного-то для Всевышнего Всемогущего? По-быстрому, тут уж близко к 6000 лет, и все, жилище не, никак не, не получается, а сразу жилище сам себе сделал, и все, сам не сделаешь. Знаете, как говорят. Почему он не сделал сам себе жилище? А потому что на самом деле замысел, вот этот насладительный замысел, он был не таким плоским. Не только получить жилище в нижних, что действительно Всевышний мог бы реализовать самостоятельно и так далее, в этом интереса на самом деле ноль. Всевышнему захотелось создать творение, со стороны которого ему было бы создано жилище в нижних, со стороны самих нижних. Вот в этом весь цимес и весь интерес, чтобы это происходило именно за счет работы низа. И поэтому Всевышний поддерживает только шойреш, то, что мы назвали здесь шойреш, то есть только те элементы существования мироздания, которые являются базовыми, корневыми, и не занимается вот этим прибавлением, не занимается вот этим тем, что ведет к реализации идеи жилища Всевышнего в нижних. Это не его работа, это работа нижних. И, ну, и теперь в обратную сторону. А работа нижних, работа по привлечению вот этого тейсефес, прибавления того, что дополнительно к базовой жизненности занимаются именно нижние. А кто конкретно? Вот, например, вот эти вот самые рабы, верные рабы. «Век мой алидей мой шеевет абрая, шинимся тейсефес броха бихолэс аоэр векели аильёйним». Ну, все-таки очень надеюсь, что я правильно расшифровываю это сокращение. Второй раз появляется, но Ойрвакели. У меня других версий нет. И подобно тому, как это было с Мойше Рабейну, который называется Эвид Авая, рабом Божьим. Ну, в данном случае важно, что он Эвид Авая. Тут Авая, как Бог переводить, наверное, было бы неправильно. Ну, в смысле, не информативно. Недостаточно информативно. Шинимцет и Сефес Броха, что от его деятельности происходило прибавление благословения во всей системе светов и сосудов высших. Да, все правильно. Деса сфирес да ацилус, десяти сферот мира ацилус. Шехен пхинас авая бихлол, которые представляют собой структуру, вот, наверное, мы от себя добавим, нижнего имени авая, Аль-Едей Тойра Умитсвейс, благодаря Торе и заповедям. То есть мы, как вы, наверное, помните, различаем верхнее и нижнее имя Авая. Нижнее имя Авая, оно описывает вот этот вот Седр Ишлалшус, Хохма Бина Дас, как он включает в себя эмоциональные качества, шесть эмоциональных качеств и Малхус. Привлечение туда света с уровня, который запредельно высок, даже над этим уровнем, это вот функция была Мойше Рабейну, скажем. Алидей Мойше Лимата. Везе Бертор Мисашинимшах Алидей Мойше Лимата. То есть Мойше Рабейну привлек всем евреям. Мойше Рабейну вот в этом плане такая чрезвычайно общая глобальная фигура, глыбина, потому что он привлек вниз вообще на самом деле весь регламент служения, согласно которому становится возможным создание Всевышнему жилища в нижних за счет привлечения вот этих вот дополнительных светов. Везеши косов лой кен авди мойше бихол дейси хулу. И вот это вот то, что сказано, не так с рабом моим Мойше, во всем доме моем Нейман Гу, продолжение стиха, верен он. Вот та самая сцена с увещеванием Мирьям и Аарона, из которой мы чуть-чуть узнаем, где Всевышний высказывается о Мойше Рабейну, выражает свое, выражая, проясняет для нас масштаб личности Мойше. «Вы из паштуса де Мойше бихол дора бифратен и шомес». И взор говорится о том, что Мойше Рабейну, он не закончился со своим уходом из мира. Распространение Мойше присутствует в каждом поколении. Дословный перевод, да, из паштуса де Мойше. Из паштус, распространение Мойше, то есть вот такое продолжение линии Мойши, продолжение души Мойши, продолжение личности Мойши присутствует в каждом поколении, среди частности душ Шеникроем Оивдей Авая, среди тех душ, которые называются Оивдей именно Авая, а не Лыким, Оивдей Авая Бетойру Умисас Лишмо, в области выполнения Торы и заповедей совершенно бескорыстным образом, вот именно только во имя самого служения.